Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шилов. Это «Тема недели», наша традиционная еженедельная большая беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодня будем говорить о народовластии, как ни ужасно звучит это слово, в смысле фонетически, конечно, а не по своему назначению, о народовластии, о демократии, о том, собственно говоря, как развиваются политические системы демократических стран Европы и почему в них в последнее время заметны такие довольно тревожные или сомнительные тенденции, и, так сказать, к чему эти тенденции могут привести. Для начала я, как обычно, представлю участников сегодняшней беседы, своих коллег по проекту «Европа». В студии со мной Александр Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Бобраков, другой наш коллега, также присутствует с нами сегодня. Добрый день.
Добрый день.
И на связи из Лондона Кирилл Кобрин. Кирилл, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Итак, начнем с того, что вот в последние несколько недель в ряде европейских стран состоялись выборы. В общем, вещь достаточно рутинная в демократических странах. Политических землетрясений они не принесли. Я имею в виду выборы в Германии, в Австрии. Вот в Австрии совсем недавно состоялись, в минувшее воскресенье. Но принесли подтверждение некоторых тенденций, которым уже не один год, и над которыми ломают голову политологи, социологи, журналисты. Тенденция это следующая. Я их попробую описать, а потом поговорим, так ли это. Может, я в чем-то ошибся или что-то преувеличил. Если да, то почему? Тенденция первая. Людей на выборы ходит меньше. Это уже давно подмечено. И хотя это не лавинообразное такое движение, но все-таки достаточно заметное. В той же Германии, ну, там явка была довольно солидной, 71%, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, это заметно меньше, чем бывало раньше, чем бывало в прошлые десятилетия. Что касается Австрии, там этот показатель был еще ниже. Ну и в целом, как бы давно уже подмечено, что в европейских странах мало когда больше 60-65% населения приходит к избирательным урнам. И выявилась еще одна тенденция, мне недавно попалась на глаза довольно интересная публикация немецких как раз социологов. Публикация была за несколько дней до выборов буквально, которые исследовали феномен так называемых элитных неизбирателей. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если раньше к избирательным урнам не ходили по большей части люди не очень образованные, не очень состоятельные, они как бы были равнодушны к политике, к выборам, то сейчас появилась довольно большая доля людей, у которых все в порядке и в материальном плане, и в смысле образования, и в смысле интереса к политике, но это сознательный их выбор. Их выбор — это не выбор. И таких вот довольно много, это подмечают социологи. Это, значит, первая тенденция, о которой мы говорим. А тенденция номер два — это если уж люди к выборам приходят, то приходят они зачастую для того, чтобы выразить свой протест, то есть проголосовать за партии, которые обещают быстрое, легкое и резкое решение каких-то накипевших проблем. Вот в Австрии это подтвердилось тем, что около 22% голосов набрала возродившаяся, как феникс из пепла, одно время она утратила значительную часть своей популярности, партия «Свободы», которую когда-то основал ныне покойный, а в последние годы своей жизни весьма известный такой возмутитель спокойствия, правый популист Йорг Хайдер. Итак, вот две тенденции. Меньше людей ходят на выборы, и те, кто ходят, в значительной части ходят для того, чтобы голосовать против истеблишмента, скажем так. Хочу спросить своих собеседников, по-вашему, правы ли те социологи, ну и я тоже, поскольку я разделяю их мнение, которые отмечают и бьют тревогу по поводу этих двух тенденций, и если да, то с чем, по-вашему, это связано? А Саша, ladies first, как говорится. Так что, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я согласна, что буду говорить о Чехии, что в Чехии действительно очень мало людей ходит на выборы. Это подтверждают все вот последние выборы, которые проходили в последние годы. В первую очередь ходит мало молодых людей, но они, как правило, мне кажется, в любой стране довольно холодно относятся к политике, их занимают совершенно другие вещи, поэтому тут, в общем-то, естественно, что молодые люди...
Я сразу перебью. перебью, но раньше-то так не было. Бархатная революция была революцией студентов.
Ну, бархатная революция, это была все-таки, это была ситуация чрезвычайная, а когда мы говорим все-таки о ситуации, когда уже, в общем-то, политическая жизнь в стране сложилась, да, когда уже существует вот этот вот баланс между левыми и правыми партиями, более-менее понятно и их политика, и то, что они предлагают избирателям, и в зависимости от того, как поворачивается ситуация экономическая, в зависимости от этого выигрывают те или иные партии, то есть либо слева, либо справа. Вот в этой ситуации молодые люди ходят на выборы мало. Меньше всего в Чехии ходят на, конечно же, традиционно вот выборы в Европейский парламент. Там, в общем-то, не более 30% избирателей.
Они по всей Европе не слишком популярны, да.
А чаще всего ходят как раз, вот вы говорили о разделении между, в общем-то, элитой и нижними слоями общества, а вот в Чехии статистика, наоборот, говорит о том, что пенсионеры и люди пожилого возраста ходят, вне зависимости от их материального положения, а как раз вот молодые люди и люди там трудоспособного возраста, они, как правило, на выборы не ходят. Поэтому в последние годы определяли победителей на выборах именно избиратели пожилого возраста, которые традиционно, многие до сих пор голосуют за коммунистическую партию, которая вот на последних парламентских выборах набрала довольно большой процент. И вот на выборах, которые пройдут в конце октября, в неочередные парламентские выборы, тоже коммунистическая партия просто показывает, по крайней мере, по опросам какие-то совершенно,
рейтинг у них высокий, да,
совершенно нереальные, да, нереальный рейтинг. И, соответственно, левые. Победа правых на последних парламентских выборах, это была, в общем-то, победа в отчасти и как раз вот того, что именно пришло на выборы средний класс, именно пришли на выборы молодые люди, и была довольно большая кампания накануне последних парламентских выборов, чтобы молодые люди обязательно пришли голосовать. И вот я, кстати, недавно, буквально на днях шла, значит, по улице и увидела огромный билборд правоцентристской партии ТОП-09, которая, значит, призывает прийти голосовать. То есть она даже не призывает голосовать за их партию, а она призывает вообще прийти на выборы.
Ну, это довольно часто на самом деле, да, такой прием. Но в целом, конечно, да, насколько я понимаю, в нынешней как раз чешской ситуации именно правым партиям важнее, чтобы явка на выборах была более высокой, потому что они в этом более заинтересованы, левый электорат сейчас более мобилизован.
«Голосуй или проиграешь», да, известный лозунг. И не нужно говорить, за кого голосуй, потому что понятно, кого призывают прийти на выборы.
Именно так. Кирилл, у вас на острове, в Альбионе, ситуация похожая или несколько другая? У вас насколько велик или как развивается динамика интереса общества к выборам и проявляются ли вот те две тенденции, о которых я говорил вначале?
Ну, естественно, во-первых, они проявляются, и здесь, несмотря на довольно серьезное отличие политической жизни как от Западной Европы, от Франции, Италии, скажем, и Германии, так и от Центральной Европы, и тем более от России, но, тем не менее, схожие проблемы и схожие процессы. Я бы разделил вот так по-военному на три разных уровня вот эту проблему. Уровень тактический, уровень оперативно-тактический, уровень стратегический. На тактическом уровне это, конечно, проблема политтехнологий и умение, так сказать, различных политиков и политических партий, что называется, мобилизовать, как Саша сказала, мобилизовать своих избирателей. А мобилизация делается не хитро, но понятно, так сказать, берется какая-то как бы важная проблема. Я подчеркиваю, как бы важная проблема, потому что совершенно не обязательно та проблема общественного развития, политического, которая, ну, как бы используется для мобилизации своего избирателя, является на самом деле определяющей важной.
Вот, скажем, ну, пример приведите, если
можно. Ну, очень простой пример – это иммиграция, вот, скажем, Британии, да, и не только Британии, во многих европейских странах, включая Австрию, кстати говоря, да. Иммиграция и миграция является важной проблемой, но она не является определяющей проблемой для, скажем, страны с очень шаткой экономической ситуации, с невообразимыми ценами на жилье, с все менее и менее доступным становящимся образованием, с практически исчезнувшей, так сказать, по индустрии и прочее. А миграция вот среди этих проблем не является первоочередной.
Ну, зато она очень яркая, очень можно привлечь избирателей.
Вот я
даже,
есть...
даже вклиню здесь, просто приведу как пример один из лозунгов. Его как раз австрийский политик Хайнц Христиан Штрахе, это лидер, нынешний лидер партии Свободы, правда, не в этой кампании, а пару лет назад он баллотировался в мэры Вены, собрал процентов, кажется, около 15 голосов. Вот у него там были лозунги просто кричащие. Один из них мне запомнился: «Пумерин штат Муэдзин», то есть это... Пумерин — это колокол большой церковный, в частности, на соборе Святого Штефана, главном соборе Австрии. Вот этот колокол вместо муэдзина, то есть свое вместо вот этого пришлого, которое лезет, мешает и страшно, значит, угрожает.
Ну, на самом деле, это вообще отдельная проблема, проблема превращения так называемой культуры, да, и так называемых ценностей. Я, конечно, не повторяю того, что наговорил министр культуры Мединский по поводу того, что нет традиционных европейских ценностей, да, но на самом деле вот эта проблема нашей культуры, которая совершенно не отрефлексирована и не, так сказать, не продумана и так далее, она, естественно, является сейчас очень раскрученной и очень надуманной. Но это так, в сторону, да. Итак, на уровне тактическом это умение мобилизовать своего избирателя, что ярчайшим образом проявилось вот на недавних выборах мэра Москвы, когда те, кто, казалось бы, не должны обычно, ну, обычно не ходят на такие вещи, да, это представители как раз относительно успешного среднего класса, молодежь и так далее, они пришли, потому что Навальный их мобилизовал. А те, которые обычно ходят в основном, да, там, пенсионеры и, так сказать, бюджетники и так далее, они не пришли.
Кстати, удивительный реверанс отвесил Навальному глава администрации президента России Сергей Иванов. Вот сегодня вышло большое его интервью в газете «Ру», и он там... Да, признал. Вот Навальный мобилизовал, а Собянин не мобилизовал, ну и не нужно это было, потому что и так все хорошо.
Но это нужда, возведенная в добродетель,
да-да-да,
что называется. Да. Вот. Хотя, конечно, приятно, что совпадаешь в мнении с Сергеем Ивановым, что там говорить. А, вот. Но более серьезный уровень уже оперативно-тактический. Он заключается, конечно, ну, условно-оперативно-тактический. Он заключается в том, что отчасти во многом разочарование и, ну, пассивность избирателей, да, особенно в Европе, прежде всего в Западной Европе, является результатом того, что ключевые партии мало друг от друга отличаются. Да? Мы много об этом говорили. Они по риторике отличаются, но по своим базовым принципам, что они поддерживают, скажем, условно говоря, демократические ценности, рыночную экономику, так или иначе, там, ограниченную, не очень ограниченную или совсем не ограниченную. Но это все тонкости, да. А как бы настоящего различия нет, как между, условно говоря, монархистами, республиканцами, там, я не знаю.
Между теми же партиями в середине, не знаю, прошлого века.
Прошлого века,
ХДС там, и СДПГ в Германии, ну, в общем, зияло, если не пропасть, но довольно большой такой глубокий ров во времена Аденауэра. А сейчас они преспокойно договариваются о большой коалиции уже в который раз.
Вот-вот-вот. Ну, вот здесь, скажем, в Британии это видно было, по крайней мере, пока было New Labour, да, новый лейборизм Блэра. И, в общем, понятно, что пока Блэр находился у власти, он проводил объективно неолиберальную тэтчеровскую политику, прикрытую, так сказать, определенными социальной риторикой, да, и левой. Но сейчас лейбористская партия, вот только что закончилась их конференция, она пытается уйти от этого, да, и уходит влево. И тем самым, кстати говоря, интересно, вызывает... дискуссию. И вот последние скандалы, связанные с предложениями Эда Милибенда по поводу замораживания энергетических тарифов, и вот нынешние скандалы из-за вот этой статьи в Daily Mail по поводу отца Эда Милибенда, это все как
можно
бы знаки того...
Поподробнее, что... мало в кому, наверное.
Сейчас поясню, да, что это все знаки того, что на самом деле лейбористская партия, ну, с моей точки зрения, движется в правильном направлении. То есть в правильном не смысле, что это хорошо леветь, это уже им решать, но, по крайней мере, они будут отличаться от консерваторов. А скандал такой. Газета Daily Mail напечатала статью про отца довольно известного историка марксистского, братьев Милибендов, вот, где назвала его врагом Британии. Вот так.
Во как. С каких пор в британской прессе такая пошла лексика?
Daily Mail. Daily Mail, понимаю, который в просторечии именуется Daily Fascist, да? И потому что он высказался, как бы там привели кусочек и фразу из его дневника, где он говорит, что ну вот этой стране с ее, так сказать, настроем и национализмом и так далее, хорошо бы было бы, там, я не знаю, проиграть разочек войну, и чтобы понять, в конце концов, что такое там национальное унижение. Я очень грубо пересказываю, да? Вот. И они напечатали такую статью. Но дело в том, что отец Милибанда сражался в войне. И, в общем, это, конечно, ну, оскорбление. И Милибанд, конечно, тут же вступился за отца.
А он жив или уже
нет, 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 умер? Он покойный. Потребовал извиниться. Те предложили напечатать статью Милибанда. Они напечатали и еще раз опубликовали свою же статью рядом. И вот сейчас, сегодня буквально продолжается этот скандал. И Дэвид Кэмерон сказал, что если бы вот про его отца такое сказали, он бы был...
Он бы морду набил.
Furious, да, и прочее. Но это так в сторону. Но я к тому, что ведь Daily Mail не просто так это сделала, да. Это реакция на то, как проходила лейбористская конференция и на ту, ну, сдвиг влево, который вот сейчас у лейбористов замечается. Но не знаю, удастся он или нет, но в любом случае на оперативно-тактическом, скажем так, уровне разница не очень велика, поэтому люди, когда идут голосовать, они идут голосовать часто довольно за UKIP, да.
Да, за тех, кто отличается.
За тех, кто отличается. Да. Здесь же и причина роста популярности шотландских сепаратистов и прочее, 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 хотя там есть другие причины.
Вот в Германии, как ни странно, это немножко не подтвердилось. Там все-таки эта устойчивость, ну, видимо, потому что времена действительно относительно благополучные, Германия не очень пострадала от кризиса. Там все ожидали, что пройдет в парламент вот эта новая партия АФД, Альтернатива фюр Дойчланд, альтернатива для Германии. Она выступает с таких евроскептических позиций за выход, за восстановление немецкой марки, выход из еврозоны. Она не добрала 0,2%. То есть какой-то электорат протестный, он существует, но он все-таки, конечно, очень мал по сравнению с другими странами в Германии.
Ну, если вернуться на тактический уровень, просто немецкие партии, лидирующие, это все-таки мощные политические машины, которые не позволяют себе расслабляться, как Собянин, например, да, и так далее. Все-таки это, ну, устоявшийся механизм.
За ними нет Путина.
Да, и есть третий уровень, теоретический, скажем, стратегический, да, я думаю, что мы его обсудим, но он связан просто с самой, как бы, концепцией демократии, что такое демократия, как она возникла и прочее, 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 потому что демократическое устройство общества не является, ну, скажем так, онтологически данным нам, да, не
да,
является,
я думаю,
явленным нам, это результат какой-то, да, определенной исторического пути, так, и, да, может быть, он имеет не только периоды трансформации, но, может быть, и конца, предположу я.
Да, об этом, эту тему, я думаю, мы еще, конечно, затронем в ходе нашей беседы, а сейчас немножко, может быть, подробнее остановимся вот на том, что вы, Кирилл, уже затронули, на феномене политических партий и того, что с ними происходит. Действительно, ведущие европейские политические партии в программном плане, они зачастую очень схожи, и вот, комментируя выборы в Австрии, одна немецкая газета, так сказать, глядя на соседей, она особо не стеснялась в выражениях и написала следующее, что австрийская политическая система больна острым большим коалитом. То есть это имеется в виду болезнь больших коалиций, когда две основные соперничающие партии, собственно говоря, после выборов сразу договариваются о сотрудничестве. В Австрии это происходит уже несколько десятилетий. Это социал-демократы и народная партия, умеренные правоцентристы. Значит, они правят вместе. То же самое грозит, ну, не знаю, грозит в кавычках, конечно, потому что, может быть, это, наоборот, лучший выход. И Германии. Коалиционное правительство сейчас у власти и в Британии. Но это одна вещь. А вторая вещь – это абсолютно четко подмеченная политологами и социологами тенденция к исчезновению массовых партий как таковых. То, что было на протяжении большей части 20 века, когда были партии, в которых демократические, я не имею в виду КПСС или НСДАП, нормальные демократические партии, в которых были сотни тысяч членов, плативших взносы, ходивших на партийные митинги и так далее, и так далее. Сейчас членство в большинстве партий, оно такое размытое, или его вообще в строгом смысле слова не осталось, или, по меньшей мере, членство в партиях, оно значительно уменьшилось, количество членов, как у французских социалистов. Более того, многие отмечают, эксперты, что политические партии становятся, ну, своего рода лоббистскими конторами. Они создаются, строят свои отношения с крупным бизнесом, с разного рода заинтересованными, так сказать, влиятельными группами и людьми, и, по большому счету, реализуют в той или иной мере их интересы в политической сфере. Вот я хотел спросить моих собеседников, а что, собственно говоря, с этим делать? Как, может быть, политическая партия вообще становится в Европе несколько устарелым и ненужным институтом и существует только уже в силу некой инерции, что ли, исторической? Ваше мнение.
Может быть и так, потому что действительно сама концепция политических партий, именно таких массовых, она, собственно, родом из XIX века, я бы так сказал, если применительно к Европе, и потом перезагрузка произошла после Второй мировой войны, когда отсекли самые радикальные, как бы, группы, и осталось противостояние, собственно...
Чуть левее, чуть правее. Чуть
левых и правых, так как мы видели, но все-таки, если посмотреть на Францию, на Италию, еще на протяжении, там, вплоть до 80-х годов... Те же самые там коммунисты могли играть роль, определяющую для формирования каких-то коалиций и так далее. Это были строго идеологические партии, между которыми действительно шли, ну, не то что там классовые бои, но, тем не менее, идеологические бои, скажем так.
То есть они обладали своим, каждая каким-то достаточно цельным взглядом на то, как правильно.
Безусловно, да. И, соответственно, как бы на этом основывалась их массовость, потому что у каждой партии были там своя пресса, свои профсоюзы, свои какие-то там молодежные организации и так далее. То есть это была какая-то огромная инфраструктура. Постепенно, как бы, со становлением среднеевропейской, что ли, модели государства социального, постепенно все это стало размываться, и уж тем более, как бы, с европейской интеграцией, с ее углублением, я бы датировал где-то, может быть, 90-ми годами прошлого века, когда эта партийная система была во многих странах опять переформатирована в очередной раз, когда уже исчезли и крайне левые партии фактически, и вот мы теперь имеем то, что мы имеем сейчас. То есть получается, что, как бы, с одной стороны, это просто удобный инструмент, потому что непонятно, как выборы организовывать, если выборы идут по спискам, да, какие списки могут быть, если пропорциональная система в данной конкретной стране. Ну, получается, что партийные списки, и, соответственно, как бы кем-то эти списки должны наполняться. Но вот сравнение с лоббистскими конторами здесь, оно действительно основано, скажем так, во многом на реальности, потому что понятно, что... какие-то места достаются в этих списках каким-то чиновникам этим партийным, достаются каким-то лидерам общественного мнения, которые, условно говоря, подписывают за партии контракт, потом, возможно, и не будут в парламенте заседать, но как так называемые паровозы действуют, да, или, соответственно, какие-то просто лоббистские представители каких-то структур спонсоров, да, которые там дают партии деньги. Ну, если говорить о той же Чехии, то в последнее время много таких проектов создалось, которые буквально партии там какого-то конкретного предпринимателя.
Ну, вот сейчас,
или финансово-промышленной группы. При этом как бы они полностью соблюдают какую-то демократическую риторику, да, они говорят о том, что там мы вот, естественно, будем создавать какие-то преференции нашей группе и так далее, и так далее. То есть как бы под скорлупой такой демократической партии выходит, что это, по сути, борьба за власть между, как в России бы сказали, олигархами. Ну, конечно, как бы в применении даже к такой стране, как Чехия, это не совсем так. Понятно, что как бы об олигархате в строгом смысле слова говорить нельзя, но тем не менее, как бы такой феномен существует, притом в последние годы буквально возник. Что с этим делать? Естественно, как бы это все должно... Нельзя взять и отменить, да, политические партии, как-то мечтал, возможно, Вацлав Гавел или какие-то такие люди, которые говорили о неполитической политике и всем таком прочем. Понятное дело, что... Во-первых, это удобная концепция для тех, кто этими партиями управляет. Во-вторых, действительно, с технической точки зрения они удобны. Но, может быть, имело бы смысл подумать в направлении реформы избирательного законодательства, то есть в сторону мажоритарной системы куда-то двигаться.
Ну вот я в этой связи как раз хотел эту тему продолжить и задать еще один вопрос. Ну, есть альтернативы, да, и сейчас во многих странах многие партии, кстати, в основном именно из этой, как правило, из этой так называемой популистской части политического спектра, то есть такие нетрадиционные партии, а те, которые появляются вот в последнее время, в последние годы и позиционируют себя как борцы против истеблишмента, против вот как раз этой застывшей, по их мнению, мнению, окостеневшей традиционной политической структуре. Так вот, они активно продвигают идею прямой демократии. Посреди Европы есть целое государство, не очень большое, но весьма благополучное, называется Швейцария, где прямая демократия существует уже очень давно и, на первый взгляд, очень благополучно. То есть там 3-4 раза в год проходят референдумы самых разных уровней. От местных референдумов в рамках одного населенного пункта, там города, общины, кантональный уровень, то есть отдельная провинция, и уровень общенациональный. На них решаются разные вопросы текущие, разного значения, от того, строит ли там какую-нибудь школу или электростанцию, до того, позволит ли, самый известный пример недавний, на 2009 года, строительство минаретов. Не знаю, почему не мечети, вот именно минареты обсуждались и были запрещены мнением народным. Вот совсем недавно состоялся референдум, на котором большая часть, более 70% швейцарцев, поддержала сохранение призыва в армию, традиционной системы, значит, швейцарской армии, такой весьма специфической системы, но, тем не менее, они вот остались ей верны. То есть, может быть, вот это выход, побольше референдумов, побольше прямых голосований, побольше непосредственной власти, вот в руки обычных граждан. Правда, многие представители гражданского общества и в той же Швейцарии, в частности, заявляют, что это может привести к тому, что граждане начнут, всякого разного рода, в кавычки, конечно, это беру выражение, завиральные идеи продвигать. То есть народ не столь просвещен, как многим хотелось бы. Вот что вы думаете об этой модели прямой демократии? Где она применима, где неприменима, применима ли вообще? Какие у нее плюсы и минусы?
Мне вот, например, кажется, что, конечно, избиратель не может быть специалистом во всех вопросах. И, конечно, когда речь идет о референдуме, все-таки это должны быть какие-то действительно, в моем представлении, важные вопросы, которые доступны вот для понимания. Потому что если меня, например, спросят, стоит ли там Чехии инвестировать, какие-то средства из бюджета в экономику, в строительство дорог, то я не уверена в том, что я смогу компетентно ответить на этот вопрос, поскольку там действительно необходимо иметь какое-то хотя бы базовое экономическое образование для того, чтобы оценить эти цифры, понять необходимость и так далее. Поэтому мне кажется, что, конечно, я, конечно, рада, что Швейцария действительно вот живет этими референдумами, и что...
Кстати, явка на них невысокая. Невысокая. Швейцарские социологи отмечают, что в среднем ходит 40-45%. Mm-hmm. То есть решает-то народ, но не весь, а скорее меньшинство.
Ну, мне еще вот интересно, как у них проходит, скажем, вот предвыборная агитация, поскольку любого избирателя, если он, скажем, в этом вопросе не разбирается, да, можно переубедить посредством какой-то рекламы или каких-то там плакатов, чтобы он принял такое решение, которое может потом оказаться неверным. Поэтому, если там совсем агитация не проходит, тогда еще можно говорить...
Почему же проходит очень активно? Вот. Более того, вот в случае с референдумом о минаретах, там граждане, причем изрядное большинство, по-моему, порядка 2/3, сейчас не ручаюсь, но вот такого порядка цифра, высказались, значит, за запрет строительства вот этих культовых сооружений мусульманского меньшинства, в то время как правительство достаточно активно вело кампанию «скажите этому запрету нет», что это не нужно, это не совсем соответствует конституции, законам, как бы, нехорошо это, в том смысле, что исламское меньшинство, в общем, в Швейцарии нет таких острых проблем на самом деле с этими людьми, хотя процент мигрантов достаточно высок, но, условно говоря, не в минареты упираются эти проблемы. То есть правительство убеждало, граждане не согласились. Вот работает прямая демократия.
Мне почему-то пришло на мысль, после того, что вы сказали, тема евроскептицизма, потому что в Европе, например, несколько государств, граждане которых уже и сейчас выступают за выход из Европейского Союза, и я думаю, что если бы у них было такое право на референдуме высказаться, скажем, после начала этого кризиса, последнего финансового, за или против, хотят ли они оставаться в Европейском Союзе или хотят выйти, я, например, уверена, что греки или там британцы, они бы ответили, что да, мы хотим выйти, и до свидания.
Британцы, наверное, а по поводу греков я бы сказал, что, наверное, большинство граждан других стран Евросоюза с удовольствием проголосовало бы за исключение
или
из него Греции.
Или вот такой вариант. Вариант. Поэтому мне так кажется, что, конечно, для того, чтобы все-таки страна решала проблемы свои на референдум, для этого нужна все-таки, наверное, какая-то традиция такая, как существует в Швейцарии. А для остальных стран, которые уже привыкли к этой парламентской или парламентско-президентской системе, все-таки, мне кажется, не стоит менять. Да, не стоит менять.
Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем проблемы демократии. Вот так, довольно широко. На самом деле говорим о том, что делать с политическими партиями, почему они зачастую оказываются в кризисе сегодня, какая демократия лучше, прямая или представительная, и насколько широко граждане должны участвовать непосредственно в государственных делах. Кирилл, ваш взгляд на прямую демократию и представительную, вам, так сказать, что ближе?
Ну, я с энтузиазмом разделяю мнение Саши. Видите ли, здесь такой трюк довольно любопытный. Сторонники прямой демократии указывают на то, что прямая демократия поможет покончить с манипуляцией мнениями, да, и, так сказать, вообще политическими манипуляциями, которые с их точки зрения проводит вот этот политический истеблишмент. Давайте уберем вот это промежуточное звено, и все будет честно, хорошо и прямо. На самом деле главным источником вот подобного рода манипуляций является так называемая прямая демократия. Ну, прежде всего, скажем, чисто прагматически. Понимаете, ведь ну, для того, чтобы возникла политика как таковая, да, в широком смысле этого слова, должна быть сформирована или сформулирована, точнее, некая политическая повестка дня, да? Формулируют эту политическую повестку дня люди, которые должны этим заниматься как бы ответственно и профессионально. Ни один из как бы обычных так называемых людей, не потому что они глупые, а потому что они вообще занимаются другими делами, да, кто-то аптекарь, кто-то там, я не знаю, рабочий, кто-то еще кто-то, вот, они не обязаны сидеть и думать о том, какая же нынче сейчас у нас должна быть политическая повестка и какими словами ее описывать. Вот та история с минаретами, которая произошла в Швейцарии, это очень яркое подтверждение того, что когда устраняется или почти самоустраняется вот эта срединная сфера, скажем так, да, политический истеблишмент или, если угодно, система политических партий, вот происходят вот такие абсолютные глупости. То есть ясно, что кому-то из не очень, видимо, сильных, я не знаю, толком этой самой швейцарской политики, но явно, что одной из каких-то активных групп...
Швейцарская народная партия она называется. Она очень активно, так сказать, именно в этой струе действует, известна своими кампаниями против миграции, в определенном смысле против ислама, его присутствия в местной жизни и так далее.
Вот это и есть типичная совершенно манипуляция. Правительство бросилось исполнять функцию на самом деле политических партий. Когда оно стало объяснять, что там, извините, но дело вообще речь идет о другом и так далее. Голос разума вообще довольно сложно услышать всегда, если этот голос разума, ну, скажем так, высокопарно, да, не принадлежит людям, которые привыкли формулировать. А привыкли формулировать, да, и определять все-таки политические партии, если, ну, в данном случае, да. Хотя, конечно, очень многие будут спорить и говорить, что голос разума и политические партии это абсолютно разные вещи, да, это оксимон. Но, тем не менее, в этой сфере это так. Во-вторых, все-таки вот это Швейцария, это конфедеративное государство с его сильнейшими традициями самоуправления. Сама идея прямой демократии, да, она же имеет двойное, скажем, происхождение, если говорить исторически, да, это, ну, прежде всего, античный полис, и второе, это, ну, прямое самоуправление, прямая демократия эпохи родоплеменного строя, да?
То есть для малых общин я бы хотел подчеркнуть, что изначальная демократия это да? Демократия групп людей, где все друг друга знают, они небольшие очень.
Античных полисов, свободных граждан было пара тысяч. Когда люди друг друга видят, оно и налагает определенную ответственность, потому что люди видят, как они голосуют. Понимаете? А здесь это превращение как бы демократической, сложнейшей демократической процедуры, которая складывалась веками, да, с такими, ну, в общем, сложностями, трагедиями и прочего-прочего-прочего. Превращение это в, знаете ли, народное голосование на Евровидении, это довольно опасная вещь, которая прежде всего, она теоретически неразумна, она философски абсолютно провальная, потому что эта же идея введения прямой демократии в современном западном мире основана на, ну, как бы изначальной идее об изначальной доброте и изначальной, ну, скажем так, положительности естественного человека, так называемого, да? Это, в общем, руссоистская идея.
Ну да.
Но, в общем, вы же понимаете прекрасно, что эта идея давно, ну, как бы оказалась уже... Ну,
скажем так, история сильнейшим образом поставила эту идею под сомнение.
Ну да, по крайней мере, есть другие, скажем, осторожные, есть другие предположения о человеческой природе, да? Вот. И считать, что как бы любой отдельно взятый человек в состоянии, совершенно согласен с Сашей, в состоянии решить, и куда инвестировать деньги, и запрещать ли минареты, и ходить ли с дамскими сумочками или с рюкзаками, все что угодно, любую ерунду на самом деле, можно, если у вас есть немножко гонора и чуть-чуть денег, можно раскрутить до уровня прямого там плебисцита или, я не знаю, что угодно, прямого голосования, да?
Это вот, верно, но я хочу вот сразу задать, может быть, несколько провокационный вопрос. Хорошо, прекрасно, тогда две вещи. Первая вещь. Может быть, тогда вообще не очень нужна какая-либо демократия, а лучше всего некий, ну, такой просвещенный абсолютизм. Вот самые разумные люди. Правда, сразу встает вопрос, как их выбирать и как их подбирать. Вот мудрые правители, пусть царство философов по Платону, пусть управляют неразумным, так сказать, стадом. Это одна вещь. А вторая вещь, ну, хорошо, я во многом с аргументами Кирилла и Саши согласен, но, с другой стороны, не могу просто воздержаться от замечания. Ну, хорошо, но вот этот вот средний слой, промежуточный слой политиков, так сказать, людей, которые профессионально занимаются общественными и государственными делами, ведь он же очень скоропортящийся продукт. На каждом шагу мы это наблюдаем, к чему ведет закукливание, так сказать, этой системы. К тому, что она превращается на самом деле в аппарат по обслуживанию, в первую очередь, самой себя. И мне кажется, вот то, как граждане во многих странах все больше выражают недовольство именно властью истеблишмента, в этом-то зерно правды и довольно немалое все-таки есть. Я прав или нет?
Я думаю, что во многом правы, ну, не в смысле просвещенного абсолютизма, тут действительно, как бы, помимо, ну, каких-то этических сомнений по этому поводу, как бы, раз люди равны, соответственно, каким образом...
Ну, как равны? У одних волосы черные, у других светлые, кто-то умнее, кто-то глупее. Ну, равны,
но это еще не создает... Перед Богом и законом. Это еще не создает, вот именно, перед законом, да, соответственно, да. Каков тот закон, который может сказать, что тот или иной имеет там право пожизненно заседать в каком-то синклите или чем-то таком, да. То есть здесь помимо этих вопросов возникают как бы просто прагматические вопросы, как действительно этих мудрецов отбирать, и не будут ли места этих мудрецов там за соответствующую сумму приобретены, да. Что касается того, что политический класс, так называемый, он закукливается, ну да, истинная правда, так оно и происходит, что с этим делать, совершенно непонятно. Что касается прямой демократии, ну, я согласен с тем, что на общенациональном уровне действительно референдумы не должны входить, скажем так, в рутину, и на них должны определяться только какие-то основополагающие вещи для существования государства. Например, вхождение в Европейский Союз – это классический пример. Кстати говоря, та же самая Европейская Конституция, которую все-таки не приняли, вернее, в сильно измененном виде Лиссабонского договора, приняли после того, как два государства ее отвергли. Ну, можно много говорить о том, что, может быть, жаль, что это произошло, но, тем не менее, как бы воля была выражена достаточно четко. Я считаю, что правильно, что отказались от этой идеи, потому что такие вещи должны решаться действительно на референдумах.
Но, там же, насколько естественно... я помню, ирландцев заставили передумать, как часто говорят евроскептики.
Ну, там ирландцы, в конце концов, все-таки сами решали этот вопрос. Нельзя сказать, что их там под дулом автомата заставляли. Другой вопрос, что я считаю, что неправильно, что в других государствах не было референдумов, потому что все-таки это важная вещь. Ну вот здесь можно спорить, но, естественно, как бы не о государственном бюджете они должны, эти референдумы, быть. Но вот на местном уровне, именно там, где, когда мы возвращаемся к ситуации того самого античного полиса, да, когда реально можно решить вопрос, что построить новую школу.
И,
да, или, соответственно, наоборот, да, или храм, да, как сейчас в Москве, соответственно, вот эта вот программа легко легко возводимых храмов. Если бы такие вопросы решались на референдумах, сразу бы было ясно, как бы, кому эта программа нужна и так далее. Да? Возможно, что действительно такое набожное население, что большинством голосов бы ее одобрило. Но это если мы гипотетически предположим, что выборы будут честными и так далее, и так далее. Вот. Вот такие вещи, мне кажется, вполне как бы можно решать путем именно прямой демократии, потому что действительно тут, как говорится, людям в этом регионе жить, и то или иное решение, оно, в общем, каких-то основополагающих вещей, вроде там прав человека или, я не знаю, каких-то основ государства не нарушает, да, поэтому, соответственно, мне кажется, это действительно вполне оправданно, чем управлять такими процессами из какого-то центра. Ну и, возможно, за счет вот каких-то людей, которые будут выдвигаться на этих местных кампаниях, будет и дальше формироваться этот политический класс.
Вот вроде нового мэра Екатеринбурга Ройзмана, так сказать, местный активист, который получил широкую известность, противоречивую, но, тем не менее, вот люди его избрали, в конце концов.
Ну, с мэром Екатеринбурга Ройзманом тут вопрос в том, не нарушает ли закон его деятельность, которой он, скажем так, занимался в предыдущие годы, да, и, соответственно, как бы тут можно долго обсуждать и как бы прийти к выводу, что таки да, нарушает, и, соответственно, как бы поставить таким образом крест на карьере Ройзмана, но если как бы мы это вынесем за скобки, да. Ну, то да, конечно.
Как схема появления,
да, конечно, потому что очевидно, что господин Ройзман в Екатеринбурге популярен, он имеет полное право этим мэром быть, поскольку как бы он популярен, и люди его выбрали. И как бы дай бог ему здоровья.
И достойных трудов на благо общества, ну, конечно.
Я бы хотела все-таки вернуться вот к вашему первому вопросу по поводу вот этой власти просвещенных. Мне кажется, что, может быть, стоит посмотреть на это немножко современным взглядом, поскольку все-таки лидеры партий, да, и нынешних европейских, как, по крайней мере, крупных партий, и, например, какие-то теневые правительства, которые существуют в разных партиях, все-таки это люди не самые глупые, да, среди них есть ученые, среди них есть экономисты, среди них есть люди, которые, по крайней мере, умеют формулировать свои мысли, они умеют предложить какие-то программы развития дальнейшего страны, и, может быть, вот именно благодаря тому, что все-таки в эти лидеры, бывает такое, что в эти лидеры попадают не очень умные люди, но они, как правило, очень быстро уходят, то есть они выдерживают какое-то недолгое время, а потом они уходят, и на их место приходят.
Есть умные, есть образованные, разные вещи. Вот простой электрик из Гданьска, Лех Валенца, которому, кстати, вот на днях 70 лет исполнилось. Я не хочу сказать, что он гениальный политик, но роль вот такого тарана и крупную политическую свою функцию историческую он исполнил.
Не, ну у него было мнение, у него было какое-то представление.
Кстати, формулировать он умел. Я в записи видел некоторые его выступления еще диссидентских времен. Нужно заметить, что вот такой своеобразный у него имелся талант очень простыми словами говорить вещи, которые именно были важны в тот момент людям. Тут должен признать. То так есть... что образование не все определяет.
Нет, ну я в данном случае не только имела в виду образование, а я в данном случае имела в виду скорее способность человека формулировать свои мысли, иметь какой-то взгляд и, собственно, обладать какими-то, ну, риторическими, скажем, талантами определенными, но не популистскими. В данном случае я хочу подчеркнуть. Но мне кажется, что вот как раз эта современная политическая система, сложившаяся все-таки в странах, где нет прямой демократии, она позволяет, в общем-то, этим людям править. Да? И мы можем говорить о том, что эта власть просвещенных или там власть философов, она в какой-то степени существует и сегодня.
Кирилл, вы когда смотрите на премьер-министра страны, где вы живете, Дэвида Кэмерона, вы видите в нем платоновского философа?
Ну, нет, да, собственно, я и не собирался его видеть. Мне кажется, что мы все немножко страдаем таким несколько романтическим представлением как о вообще самой идее власти, так и о людях, которые эту власть осуществляют. Ну, понимаете, вот что такое политик, да? Политик не должен быть там ни шибко умным, ни шибко образованным. Это просто такая профессиональная деятельность, да, которая совмещает в себе, ну, прежде всего, большое количество бюрократических всевозможных вещей, да. Плюс действительно умение говорить, если это хороший политик, довольно стертым языком. Стертый язык важен для политика, потому что он должен, ну, как бы апеллировать к разным группам населения. Да? Это популист может позволить себе, а в данном случае Лех Валенца был тоже популистом в каком-то смысле, да? Он может позволить себе апеллировать только к тем, кто ему нравится, да? И, собственно говоря, к кому он обращается, к той части населения. Политик, если он ответственный политик на государственном уровне, для него нет своих и не своих групп населения.
Хорошо, правильно? А Черчилль? Ярчайшие же речи умел человек составлять,
знаете,
и произносить.
Вы говорите о старых политиках, ну, а да. Я говорю о политиках уже послевоенных. Безусловно,
да.
Конечно. Тем более Черчилль был премьер-министром в период действительно великих испытаний, когда нация сплотилась и все такое. Это понятно. Вот. Что касается вообще... то для меня идеальный политик, вы будете смеяться, это вот нынешний начальник Евросоюза Ван Ромпей, который, ну, просто вообще, его тут и этот лидер местного ЮКИПа там обзывал какой-то то ли лягушкой, то ли уж не помню кем.
Еще хуже, он сказал, что у господина Ван Ромпея харизма половой тряпки, я прошу прощения, но это цитата.
Как-то назвал там, или жабы, не помню, но много чего было сказано, да. Но ведь Ван Ромпей человек идеальный европейский бюрократ. Идеальный, да? То есть он действительно получил хорошее образование, достаточное для того, чтобы быть. Он говорит на разных языках, он незаметен, и он эффективен. Понимаете? И, в общем-то, от политика сегодня я бы, честно говоря, не стал большего требовать. Почему политики должны заменять поп-звезд, там, я не знаю, или там каких-то там публичных интеллектуалов? Есть отдельно публичные интеллектуалы, есть отдельно политики, есть отдельно поп-звезды, и не надо, чтобы они между собой смешивались.
Но, Кирилл, ведь это входит в противоречие с характером современной политики, ведь политика во многом превратилась в отрасль рекламного бизнеса. Политики продают себя в том смысле, что они на выборах пытаются предстать перед публикой в наиболее выгодном свете. То есть они должны ее как-то заманить. Сложно, обладая харизмой, но я не хочу повторять эти ругательные слова, ну, скажем так, маленькой харизмой. Очень сложно избирателя привлечь. Хотя, опять же, я тут, может быть, сам себе буду возражать, но, тем не менее, есть более даже яркий и известный пример вот такого неяркого политика, тавтология, но тем не менее, который весьма успешен, вернее, которая, потому что я имею в виду канцлера Германии Ангелу Меркель. То есть...
Ну вот с языка сняли. Вот я как раз хотел сказать, что второй мой любимый европейский политик – это Ангела Меркель. Да, Ангела Меркель говорит на, ну так сказать, усредненном языке здравого смысла. Она не подлаживается отдельно к рабочему классу, к, не знаю, капиталистическому крестьянству или там к крупной буржуазии и так далее. Она отвечает за эту страну, и она готова отвечать за эту страну, потому что ее поддерживает значительная часть населения этой страны. Причем, заметьте, что и ее партию поддерживает, и ее поддерживает.
Но как раз именно немецкие социологи подчеркивают сейчас, что она свою партию при этом вытягивает, потому что популярность ХДС как такового, Христианско-демократического союза, она, конечно, без Меркель была бы однозначно намного ниже. То есть это такая загадочная, я бы все-таки Меркель, как ни странно, в харизме не отказывал. Просто это такая странная харизма, вот ее часто называют даже ласково, то Энджи, то Мутти, она какая-то такая домашняя. То есть харизма хозяюшки такой, в хорошем смысле слова.
Я вообще избегаю слова «харизма» как такового, да, потому что я не совсем понимаю, что это такое. Но совершенно очевидно...
А этого никто не понимает до конца.
Вот, я поэтому стараюсь избегать.
Джеймс Бонд.
Да, вот. Понимаете, тут вот в чем дело. Просто очень сильно изменилась и функция политики в современном мире, да, и в том числе и имидж. Конечно, Европа, во-первых, Европа, западная особенно Европа, это не Америка. Вот если это Соединенные Штаты, там действительно на президентских выборах сталкиваются, так сказать, какие-то люди, которые должны быть яркими фигурами, да?
Ну да, это шоу, предвыборные съезды там куда больше шоу, чем европейские.
Ну и там и партийная система другая, заметьте, что там партии сильно разделяются и различаются, демократическая от республиканской, да, и многие сейчас в Европе говорят, ну почему бы нам не сделать как в Америке?
Не получится.
Ну хорошо, посмотрите, что происходит сейчас в Америке с бюджетным шатдаун сейчас, да? С коллапсом и полным совершенно тупиком, в котором зашли абсолютно все те вещи, которые предлагала администрация Обамы, только потому, что, ну, это очень простой тупик, да, когда в одном туннеле сталкиваются два поезда, которые идут навстречу друг другу. А европейская система, сколько бы ее ни ругали, сколько бы там, я не знаю, несчастного Ван Ромпея ни называли, кем угодно, она действует. Она не нравится, но она действует, потому что она сложная, она хитрая, она строится на разнообразии совершенно разных национальных опытов и прочее, прочее, прочее. Я считаю, что европейская, западноевропейская политическая система сейчас является, безусловно, при всех своих недостатках, единственно по-настоящему работающей.
Кирилл, у меня к вам вопрос. В вашем описании Ангела Меркель как-то подозрительно напоминает Владимира Владимировича Путина. Он тоже не обращается отдельно к рабочему классу, соответственно, как бы его тоже поддерживает большая часть населения именно потому, что он хозяин страны, соответственно, за нее отвечает. Вот все-таки относительно того, нужно ли России опираться, как бы в кавычках, здесь на этот европейский опыт?
Ну, вопрос Кириллу, но я тут все-таки вставлю, так сказать, небольшое замечание. На мой взгляд, абсолютно очевидно, по крайней мере, одно отличие между этими двумя политиками. Ангела Меркель – политик культуры компромисса. Она не конфронтационна. Путин – это человек конфликта, и ему очень часто просто нравится. Он получает огромное удовольствие от унижения противников, от издевательств над ними, от этих словечек. Ничего подобного. Я вынужден за фрау Меркель. Она, конечно, не нуждается в моей защите, но вынужден за нее заступиться. А теперь вы, Кирилл, вопрос был к вам обращен.
Ну, я бы систему политическую России назвал бы островом Лапуту. Помните, у Свифта, да, был остров Лапуту, на котором...
Он путешествовал по воздуху.
Да, 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 да. Это летающий остров, на котором парил, ну, как бы, скажем так, политический класс этой страны. А внизу была страна. И просто те люди, которые сидели на самом острове, они занимались математикой, там, я не знаю, философией, вообще жили, странно довольно жили. А внизу страна, ну, как бы работала и так посматривала периодически наверх и удостоверилась в том, что, ну, хорошо, Лапута летает, все окей. Если же какой-то город вдруг на земле отказывал выражать, так сказать, покорность острову летающему Лапуту, то Лапуту просто над ним нависал и не давал солнцу падать на этот город. А если и после вот такой странной теневой, скажем так, блокады повстанцы или там недовольные продолжали упорствовать, то этот остров просто садился на этот город и раздавливал его. Вот эта система путинская, она... Внешне он, конечно, воспроизводит вот эту модель поведения, но я бы сказал, не Ангела Меркель, а любого как такого авторитарного диктатора, который выступает отцом как бы собственного народа, не различая особенно...
Но не очень кто. Харизматического диктатора, все-таки вот, куда да, поярче
были.
Были
же разные совершенно, вот Салазар был, там Салазар, всякие же были, да. А Меркель, она... Я уверен совершенно, она искренне как бы считает, что раз она поставлена канцлером, да, причем поставлена она в результате очень сложной политической работы целого государства и целой партийной системы, то она должна выполнять свой долг. И она его выполняет, и, на мой взгляд, очень даже хорошо выполняет. И в этом и есть главное отличие. Германская система не Лапуту. Это пирамида, если хотите, да, на вершине которой стоит Меркель в данный момент. А может стоять другой человек. А в России эта система, она не опирается ни на общественное мнение реальное, ни на какие-либо реально работающие политические, общественные институции и прочее, прочее, прочее. Она парит. Она есть, все знают, что она существует, и если кто-то выражает свое неудовольствие, то, значит, вот закрывают для нее солнце, в данном случае денежные потоки, да, или просто, так сказать, давят этих непокорных своим диском, алмазным, если не ошибаюсь, которым покоился остров Лапута. Вот такое у меня мнение.
Ну что ж, мнение довольно мрачное относительно российской политической системы, но будем надеяться, что Лапуте летать не вечно.
Лапутин.
И, да, 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 да. Летать не вечно, что ситуация меняется, в том числе и в России она на месте не стоит. Общество, естественно, не остается все время в каком-то статичном состоянии ни в Европе, ни в России, ни в Америке, нигде. Собственно говоря, именно поэтому мы и говорили сегодня в рамках нашего цикла «Бесед темы недели» о проблемах демократии, поскольку они возникают, они они часто выглядят довольно неожиданно. Конечно, можно было бы говорить и о многих других аспектах всех нынешних европейских и не только политических процессов, но время наше ограничено, поэтому завершим нашу сегодняшнюю беседу. Напомню, что в ней участвовали мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Вел беседу Ярослав Шимов. Я напомню, что наши подкасты можно найти на страничке раздела «Мир» на сайте свобода.org и подписаться на них в магазине iTunes. Всего хорошего, до следующей недели.